Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set. Мы выполняем свои обещания. Говорили, твердили и утверждали, что Яна Рыбчик к нам еще придет. Яна пришла. Не то чтобы мы держали ее в студии все эти две недели, нет. Она занималась своими активными, продуктивными делами, но пришла к нам сегодня для того, чтобы рассказать о том, что же все-таки такое mental coaching и вообще, как, кстати, адаптировать это понятие в русском языке. У нас же, Ян, правильно, нет никакого аналога русскоязычного.
Всем привет! Меня, правда, не держали здесь. Мы собрались снова.
Ян, моргни.
Да, я моргнула два раза.
Но вы этого не увидели.
Ментал коучинг, ну, это ментальный тренер, да, тренер, который помогает, так скажем, с ментальной стороны достичь результатов и целей. Коучинг — это про целеполагание, про будущее, потребное будущее. И, собственно, это тренер, который в партнерстве идет с тобой к твоим целям. Помогает найти настоящие цели, истинные, которые ты хочешь, не навязанные с внешней стороны, потому что мы часто живем в навязанных целях. Что касается спорта, если это переложить, то это могут быть цели родителей, тренеров и так далее, да. То есть не всегда человек понимает, его ли это цели, поэтому это тоже как один из факторов. Очень часто бывает раскрывается, что человек-то хочет вообще другого, или наоборот, он хочет большего, чем его окружение. Вот поэтому разные бывают ситуации. Ну, в общем, это тренер по ментальному состоянию, наверное.
А это официальный термин?
Тренер по ментальному состоянию? Нет. Ну, то есть в русском языке просто есть коуч, коучинг, да. Чуть-чуть расскажу про коучинг. Он родился вообще на теннисном корте, то есть как вся наука, даже бизнес-коучинг, он родился на теннисном корте. Это был тренер по теннису и психотерапевт. Они выяснили, что, играя в теннис, если ты повторяешь одни и те же действия, ты будешь неэффективен. Соперник тебя выучит. И, соответственно, они выяснили еще очень много моментов, что мы живем на подсознательном уровне, совершаем очень много действий в бессознательном, соответственно, не отслеживая реальность, насколько мы повторяем эти действия, как белочка в колесе, бегаем по кругу. Тогда они начали об этом думать, раздумывать, и пришли к тому, что люди так часто поступают и в бизнесе, и в жизни. Одни и те же совершают решения, действия. Собственно, поэтому у них не меняется результат. А человек, например, расстраивается, что результат один и тот же. Это наука вот о целеполагании. Так скажем, mental coach — это такой навигатор, который помогает тебе прийти с точки А в точку Б.
Ян, у нас в России не очень хорошее отношение к коучам.
Да,
100%. Можешь объяснить, у тебя на сайте есть сертификация международной ассоциации, кто, собственно, дает это образование, и действительно ли это серьезная история?
Да, ну начнем с того, что настоящий коучинг обучается минимум там полгода и больше. То есть двухнедельные курсы — это не то, что есть на самом деле. У нас в России есть два университета-платформы, которые выдают, правда, международные сертификаты, по которым ты имеешь работу в 154 странах мира. То есть мой сертификат на английском языке, он дает возможность работать мне, то есть официально в 154 странах. Обучалась я базовый вот этот уровень, да, образования. Это было около 7-8 месяцев постоянного обучения, постоянной практики. То есть внутри обучения ты все время находишься под курированием профессионалов, которые еще выше. Они смотрят твои сессии, они смотрят, как ты их проводишь. Не имеешь права быть директивным. И здесь, конечно, идет такой противовес, потому что сначала это было тяжело. Тренер — это очень директивный человек, который, как сказал, ожидает такого же выполнения действий. Соответственно, коучинг, он немножечко про другое. Это про вопросы, открытые вопросы. Не просто где ты задаешь вопрос «да» или «нет». Тебе нравится играть в теннис, да или нет? То есть это закрытый вопрос. И здесь было мне тяжело столкнуться, ну, то есть я столкнулась прям с обратной связью, что какие-то директивные моменты прям прослеживаются. С этим был прям долгий бой внутри моей головы. Но я очень рада, что я с этим подружилась. И потом на корте я заметила тоже очень много всего, что можно произвести в диалоге, какую можно другую обратную связь получить от игрока, от родителя. То есть это повышает уровень коммуникации, улучшает ее. Вы понимаете, к каким целям вы идете. Есть такая картинка, когда ты без коучинга, у тебя такой запутанный клубок ниток в голове, а когда с коучингом, у тебя все это как бы такое по спиральке намотано, и все четко лежит. Поэтому это помогает выстроить и отношения внутри команды более четко и как бы идти к одним целям.
Вот ты публично говоришь о том, что ты mental coach.
Да.
Как раз вторя Настиному вопросу, сталкивалась ли ты с негативной обратной связью от людей, которые не понимают, что это такое, и, например, равняют это с инфо-цыганством?
Да. Конечно. Когда, так скажем, нужно много смелости иметь, чтобы заявить. То есть я вела блог свой в Инстаграме. Очень долгое время я показывала, как мы летаем на турниры, какие цены в Норвегии, Испании, Франции, сколько стоят, там, не знаю, билеты, еда, средний чек в отеле, когда ты летишь на турнир, сколько кортов находится. Ну, потому что у меня была аудитория таких родителей, тренеров, которые на это смотрели, им было интересно. Соответственно, когда я решила пойти на коучинг, я столкнулась, конечно, вообще с большим таким неприятием. Многие знакомые говорят до сих пор, типа, ну а что там, ты чем вот этим-то занимаешься? Я пыталась развивать это в Инстаграме, я видела, как падают охваты, но я видела, как при этом остаются люди, которым правда интересно, которые потом ко мне обращались. То есть можно сказать, что из своего Инстаграма я закрыла почти всех игроков, ну там процентов 85-80 родителей, которые были на меня подписаны, они в итоге ко мне обратились за помощью. И даже было такое, что, например, в одной семье мама и ребенок относились классно, мы вели, и четкий был прогресс, но папа обесценивал это все. Он сначала такой вроде, ну да-да-да, занимайтесь, но по итогу он не понимал вообще, в чем как бы мысль, идея, но результаты улучшались, состояние игрока улучшалось, поэтому для себя я точно знаю, что это помогает, точно знаю, вижу по результату, по состоянию игрока, то, что как бы кто-то не верит, но это его право, я тоже во что-то могу не верить, у каждого свой выбор.
А от кого больше было негатива? От тренеров, от подписчиков, от игроков? Кто более такой неверующий?
Папы. Ну, то есть мужчины, это прям, они прям не верят. То есть они не верят, что работая с головой, с ментальной составляющей игрока или там их ребенка, что-то может поменяться. Хотя это очень странно. Во всех сферах так. Особенно папы девочек, они как бы мало понимают, что с девочками, опять возвращаясь к этому вопросу. Часто происходят какие-то моменты в голове, в ментальном состоянии, с которыми, правда, нужно работать. Мужчины, они более логически, да, сложен мозг, они немного не понимают этих гормональных, там, вот этих смен настроений и так далее. Вот, поэтому мужчины, да. Ну, были и знакомые, которые даже отписались от меня. И, кстати, потом даже был интересный случай, что отписались. Потом я увидела, что через некоторое время человек сам пошел учиться на такую же профессию.
Ага, мы вас всех знаем, если что. Списки лежат на столе, правда, вы их не видите. Яна, я правильно делаю вывод, потому что ты говоришь, что скорее тебе это помогло в тренерстве, чем, как обычно же бывает, если у тебя несколько амплуа, то они начинают путаться. Ты тренер, ты ментал коуч. Это больше в помощь или, наоборот, нужно как-то сепарировать одно от другого?
Нет, это однозначно в помощь. То есть в какой-то момент я просто столкнулась с тем, что я супер выгораю, я супер устаю, ну, работать с личным тренером, и я не могу, то есть, вообще вернуть этот ресурс. И я понимаю, что что-то не то, как-то может быть по-другому. Когда я обучилась на этот метод, да, на эту методику, я поняла, что правда может быть по-другому. То есть не всегда я несу ответственность на 100%, то есть мне это помогает сепарироваться, насколько в этой ситуации я ответственна или не я ответственна. То есть коучинг, он про четкое разделение, осознание того, насколько ты вообще в этом процессе имеешь вес, насколько ты не имеешь вес, и это помогает немножечко остывать, выстраивать хорошую коммуникацию. То есть я думаю, что сейчас коммуникация с моим игроком намного выше, чем коммуникация была раньше.
Ты, когда говорила в самом начале, была какая-то фраза, которая меня привела к выводу, что, возможно, работа с ментал-коучем в какой-то момент может привести человека к тому, что он поймет, это вообще не мое, и уйдет из спорта.
Да.
Это реальная ситуация? Такое бывало?
На моей практике такого не бывало, но я знаю, что у коллег такое бывало, и бывало. То есть, когда я обучалась в процессе, у меня были клиенты, которые из обычных сфер, ну, из жизненных сфер, в основном это были бизнес-сферы, потому что на самом деле бизнес и спорт вообще про одно и то, что про риски, про возможность упал, поднялся, заново все сделал. То есть, на самом деле, бизнес и спорт настолько похожи, прям одни и те же процессы. И были люди, которые, да, то есть они понимали, что вот там они занимаются там 15 лет бизнесом или там 15 лет на какой-то должности, а по факту они вообще хотят совершенно другое. А у коллег я, да, четко знаю, что есть игроки, которые не только теннисисты, там футболисты были, которые вот как бы просто жили в страхе того, что они ничего другого не могут, и как бы это единственный выход. Но когда они посмотрели вокруг, вообще, куда их лежит душа, и где они всю жизнь мечтали быть, они набрали смелости и поменяли свой вектор.
В чем разница между спортивной психологией и ментал-коучингом? Потому что к тем же выводам можно прийти, просто походив 5 занятий у психолога.
Угу. Психология спортивная, чуть-чуть это другой процесс. То есть мы уже говорили в прошлый раз, что это более глубокий процесс, но на самом деле, давайте так, обычная психология и спортивная психология, они разные. То есть спортивный психолог и спортивный коуч — это вот пересечение двух таких методик, и классно, когда человек владеет и тем, и тем. Я тоже проходила курс спортивной психологии, то есть я понимаю, о чем идет речь. Давайте вообще разберемся, что это за процессы. Первое, что мы должны понять, это уровень осознанности игрока. Соответственно, вот вы представьте, человек выходит на корт, ему страшно, но он не понимает, что с ним происходит. У нас есть три уровня. Первое — это мысли. То есть, например, у меня мысль поселяется, что я хочу кофе. Второе, что у меня работает, это тело, уровень тела, движение. Я иду за кофе, я покупаю кофе, я пью кофе с помощью тела. И третий уровень — это эмоции, что я получаю какие эмоции я получаю. Когда мы начинаем разбираться, очень часто игрок вообще не помнит, какие у него были мысли, что было с его телом и что он ощущал, кроме страха. И уровень осознанности игрока помогает регулировать. То есть есть пульт управления в голове, которым мы управляем в ежедневной рутине. Но во время стрессовых периодов он выключается, и мы становимся просто как такие пельмешки, да, такие вот куда там нас поманили, так мы там и что-то болтаемся в этой водичке горячей, соленой. На самом деле человек невозможно, и чтобы ему поменять ход событий, он должен осознавать, почему ему сейчас страшно, какие мысли у него сейчас есть. Там очень много бывает такого, что игрок находится вообще не в моменте, он уже где-то впереди, он уже думает, а что если я проиграю, а что скажет мама, а как буду я, не знаю, там себя чувствовать, что скажет тренер, а если я выиграю, то, блин, я буду играть с кем-то, с кем я, может, не хочу. И мы вот сталкиваемся в 100% почти, что игрок во время момента страха, он находится где-то в будущем, то есть он уже какие-то в себе рисует картины несуществующие. Но по факту, находясь в будущем, мы не можем исправить настоящее. Очень часто бывает, родители говорят, ну, блин, игра же была равная, постоянно было 40-40 каждый гейм, но счет 6-1-6-1. И это правда, потому что в стрессовый момент, когда счет был 40-40, один из игроков был более осознанный и смог в моменте сделать какие-то важные действия, а другой от страха, например, просто играл в центр и просто боялся ошибиться, потому что он находился в страхе о том, в будущем страхе, что будет, если я проиграю. И здесь уровень осознанности игрока играет важную роль. Как коуч, я помогаю игроку вообще начать осознавать, что он ощущает во всех процессах. Как он себя ощущал за день до игры, как он себя ощущает перед игрой, какие у него мысли, о чем он думает, где его направление мысли находится. Да? То есть он думает вечером о том, прокручивает какие-то варианты событий негативные, прокручивает позитивные, или он прокручивает, очень часто бывает, еще про прошлое. Плохая сетка, надо было ехать на другой турнир, а надо было вообще тогда потренироваться еще больше или наоборот отдохнуть. Все, только не в моменте. А по факту он, может быть, устал после перелета. Нужно было бы подумать сейчас, а как я могу сегодня подготовиться к завтра? А что мне нужно сейчас сделать для моего тела, чтобы завтра тело было в порядке? А как мне нужно сейчас эмоционально себя ощущать, чтобы завтра я был в ресурсе? Потому что, например, он может пойти общаться там с командой, с друзьями, с кем-то еще, потерять общий ресурс эмоционального, ну, состояния и завтра выйти без эмоций. Или наоборот, там, закрыться, ни с кем не разговаривать, перегореть внутри себя, хотя нужно было бы, возможно, можно это проговорить или хотя бы прописать. А, есть такие упражнения, разные методики, да, хотя бы просто вывалить это все на бумагу, прописать свои эмоции, что я сейчас чувствую. Но как человек это может сделать, как он может остановиться, если он не понимает, что это вообще необходимо? То есть осознанность игрока — это первое, с чем мы работаем. Второе, что мы производим после того, как мы повышаем осознанность игрока, мы работаем в связке всегда с родителями, просим родителей, я лично, я не знаю, как работают другие, я всегда прошу поспрашивать у ребенка, то есть чтобы они начали искренне интересоваться, опять же, открытыми вопросами, а как ты сейчас себя чувствуешь? Какие мысли по поводу предстоящего турнира? Как твое тело? Не просто типа болит, спросите, где болит, а как болит? То есть вот эти вот открытые вопросы помогают вырастить уровень рефлексии, ощутить, где правда болит, что это не просто какая-то боль, потому что некоторые люди, ощущая боль, они думают, что все, они не способны. Но если у тебя высокий уровень рефлексии, ты понимаешь, что у тебя забита там какая-то мышца, ее просто нужно пойти там размять, и тебе будет окей. Вот, повышая уровень рефлексии, мы дальше выстраиваем целеполагание. Что ты хочешь, что тебе для этого надо, каким тебе нужно для этого быть. Потому что это тоже важный фактор, да. Чтобы мне быть хорошей женой, мне не нужно работать супер классно. То есть это разные сферы, да. В каждой сфере нужно прилагать определенные усилия для того, чтобы быть, кем мне нужно быть, чтобы добиться того, чего я хочу. Поэтому осознание, коммуникация, целеполагание, факторы работы.
Как ты себя чувствуешь?
Зачем что болит? Зачем ты это делаешь? В наших отношениях...
А так болит сильнее?
За ухо такая.
А сейчас как ты себя чувствуешь?
Ян, я вот когда смотрела сейчас финал Уимблдона, Карлитос и Джокович играли, очень часто комментаторы указывают на такие pressure points, по которым да. Как раз Карлитос очень хорошо выступает, потому что у него абсолютно отсутствует вот этот страх «я сейчас не рискую, потому что я могу проиграть». У него как раз вот в случае ровно будет, скорее всего, больше забрал гейм. По каким критериям игрок должен определить «вот здесь у меня не так, здесь у меня не так, похоже, дорога мне к ментал-коучу»?
Ну, во-первых, когда он не понимает, что с ним происходит, первый звонок, я ничего не помню. Ну, то есть, на самом деле, это очень много таких игроков, да я ничего не помню. Он нужен каждому. Это никогда с тобой что-то не так. Это как еще один помощник, как еще один ресурс, который помогает тебе быстрее пройти этот путь. То есть, ты можешь поехать без навигатора, потому что ты помнишь дорогу, но уже построили новую дорогу, которая быстрее гораздо и качественнее. И, соответственно, ты можешь поехать по ней, можешь поехать по старой. Но чтобы поехать по ней, тебе нужно включить навигацию. То же самое, да, то есть, это не про то, что с тобой что-то не так. То есть у нас принято в стране идти к психологу или коучу, когда что-то с тобой не так. Это для того, чтобы пройти быстрее к своим целям. Только так. Если ты ощущаешь, что ты где-то запутался, какие-то моменты тебе не ясны, тебе туда. Вот последний из кейсов. Значит, у меня была девочка. Она приходит ко мне. Очень крутой игрок. Я прям сильно в нее верю. Она говорит, я хочу поехать на шлемы юниорские. Я говорю, что тебе нужно для этого? Какой ты должна иметь рейтинг? Она говорит, не знаю. Я говорю, подожди. Ты хочешь попасть на там Ролан-Гарос, да, или там US Open, но ты не знаешь, какой минимальный рейтинг тебе нужен для того, чтобы войти в квал. Она говорит, нет. Мы заходим в рейтинг, смотрим о том, что там, какие в прошлом году попадали последние игроки, осознаем, значит, сколько ей нужно для этого выиграть турниров или там какие нужны ей очки. Она смотрит на это все на бумаге и говорит, а, так это так реально? Настолько близко? Казалось бы, это очень смешной фактор. Кажется, в голове это может казаться, что это какая-то нереальная цель. Разобрав цели, мы понимаем, что, а, вот, пункт А, пункт Б, шаг раз, шаг два, и ты уже у цели. То есть это все работает, на самом деле, не так сложно, как оно может казаться.
Можем сейчас на шаг назад чуть-чуть
Давай. Шагнуть.
Ты говорила про воспитание осознанности и рефлексии. Угу. Можешь ли ты поделиться какими-то упражнениями, которые вот как раз ты о них чуть-чуть упомянула, которые помогают спортсменам, может быть, перед матчами или там во время тренировок? Наверное, это какой-то рутинный процесс, какие-то упражнения, которые нужно делать каждый день. Что нужно делать, чтобы эту осознанность в себе как спортсмену воспитать?
Дневники состояния можно вести, соответственно, утренние страницы. Кстати, такой метод уже очень попсовый, но он очень действенный. То есть ты утром просыпаешься и просто вываливаешь на странице все, что у тебя есть в голове. Ты можешь это, кстати, можешь текстом, кому легче текстом, а кто-то может просто рисовать. Вот просто рисунок, как он ощущает это такая немножечко очищение такого кэша у себя в голове. Ты вываливаешь, у тебя расслабляется мозг, ты немножечко во время этого процесса, может быть, даже как-то ставишь по местам свои мысли. Опять же, происходит расслабление. Дальше работа. Мы вот в прошлый раз обсуждали о том, что можно просто даже для себя отслеживать, как ты сегодня поспал, как ты сегодня себя чувствуешь эмоционально, грустно тебе, весело, какие эмоции, да, можно прям записывать. То есть у нас дети, они на самом деле, кроме грустно и весело, эмоции мало-то знают. То есть нужно прям рассказывать, слушай, есть вот такая эмоция, а есть вот такая эмоция. А это когда эмоция у тебя появляется, как у тебя в теле происходит? Потому что даже злость, она в тело передает у всех по-разному. То есть есть такой термин спортивная злость, но, например, у кого-то это такой как бы заряд, и он начинает прям вообще супер действовать. Человек разозлился, начинает идти вперед, а у кого-то злость, опускаются руки, и он вообще злится и хочет выкинуть эту ракетку и уйти с корта. То есть даже одна и та же эмоция дает разные импульсы в тело.
Зажало,
да. Ну вот, возвращаясь к матчу, да, было же 2 матчбола, там или сколько, 3, 40,
3 матчбола,
0 было,
да.
И его выключило. Соответственно, такой момент, как бы мы смотрели среди наших любителей тенниса, и я говорю, зажало. Они такие, а как ты поняла, что его зажало? Ну, понятно, что теннисные люди, да, понимают, что это высокоответственный момент. Немножечко, видимо, были разные моменты в голове, а что будет, что я, если я сейчас выиграю, а как мне выиграть, и какие-то прям видно было, что у него мысли очень много в голове, и поэтому начало тело немножечко замедляться. Соответственно, пошли двойные подачи. И особенно подача всегда показатель нашей стрессоустойчивости. Подача — это прям такой первый фактор. Не идет первая подача, потому что человек зачастую каменеет. То есть он вроде как хочет подать активно, при этом тело находится в таком очень сильном тонусе. Он перестает прыгать, а он перестает активнее там держать баланс, заваливается куда-то, потому что спешит. Ну, в общем, такие моменты, которые мы тоже можем отследить с обратной стороны, что происходит в твоем теле. Опять же, уровень осознанности и расслабления, он как может идти из головы в тело, так и из тела в голову. Если мы сядем, расслабим плечи, расслабим тело, расслабим лицо, челюсти, у нас расслабится мозг. То есть такая даже медитация, вот я советую ее игрокам на ночь, шавасана. Она очень простая, ты просто ложишься, тебе рассказывают, какие части тела тебе нужно расслабить. И даже такой медитации человек может понять вообще, где у него находится челюсть, как у него расслабляются щеки, как опускаются плечи. И если этот человек делает, у него реально повышается осознанность, он понимает, где у него там вообще колени, голеностопы, и как у него восток поверх всего зажато. Последний еще момент, очень классное упражнение. Можно перед турниром прописать худшие и лучшие сценарии. Часто игрок такой, блин, да ничего не случится глобального. То есть ему кажется, что опять какой-то турнир, опять какая-то глобальная будет трагедия, но прописывая это, он понимает, что максимум, что папа с мамой поругаются, тренер там, не знаю, тоже поругается, но также пойду потом на тренировку, и ничего такого не случится. И человека отпускает. Но при этом прописывая лучший сценарий, что он может получить, у него может подняться мотивация.
Я, кстати, еще слышала, такой метод подходит к рассказу о Карлитосе. Он же, когда его во время награждения спрашивали, а что конкретно случилось в этот момент, он же не смог объяснить. Это огромное количество мыслей, которое не имеет генерального направления. Ты в этот момент пытаешься понять, а почему я не смог подать трижды, и ты не понимаешь. И вот один из методов, говорят, нужно посмотреть на великих, условно, там, у даже Карлитос, после того, как выиграл несколько шлемов, не может подать на матч в такой легкой ситуации.
Да.
То есть, получается, в принципе, и я тоже могу ошибаться.
Это факт, да. То есть, если бы... Я всегда родителям говорю, посмотрите, если бы все были идеальны, у нас бы шлемы шли, не знаю, годами, да, потому что никто бы не ошибался. Про количество мыслей, да, вот, а если бы он сфокусировался, ну и что он сделал потом на тайбрейке, он сфокусировался на каждом поинте. Видно было, что он играет каждый поинт вот в моменте, когда вот это количество мыслей шатает, уносит в будущее, там, какие-то страхи, или там даже кортизол вырабатывается не то, ну, гормон стресса вырабатывается не только при плохих, не только моментах, но и при хороших. На самом деле, там, победа, а почему говорят, после больших побед происходит опустошение, потому что уровень кортизола стресса, он тоже сильно поднимается. Когда человек долго находится в стрессовом состоянии, у него даже от хороших вещей психика воспринимает как что-то нестабильное. Поэтому здесь, если направить все эмоции и мысли в моменте, то можно произвести правильные, хорошие удары, сделать классные тактические розыгрыши, но если у тебя высокий уровень осознанности, а если ты не сознаешь, что с тобой происходит, ты не можешь это сделать.
Меня так удивило, что ты сказала, возвращаясь как раз к осознанности, про шавасану. Я ее рекомендую всем уже миллион тысяч лет, она лечит от всего, как мне кажется. Но ты сказала один момент, что спортсмен, вот человек, который профессионально тренируется, окей, юниор, но он занимается постоянно своим телом, и то не может себе представить, как у него зажата челюсть, где она находится, ему приходится напрячься, если я правильно тебя поняла, чтобы вот в шавасане услышать, что оказывается, вот у меня есть еще вот такие мышцы, и о них тоже можно подумать, их тоже можно расслабить. Для меня это как будто бы противоречие. Спортсмены, наоборот, должны очень хорошо чувствовать свое тело. Они должны каждый там мизинчик знать, как у него напряжен или не напряжен.
Разве должны. Это не так? Но это не так. Значит, мы растем, профессиональные спортсмены растут как воины в определенный момент, да, то есть ты должен. Очень много же таких постсиндромов, когда человек остается вот в этом плохом состоянии ощущения себя, когда он не контролирует, когда ему правда уже плохо, когда он правда устал, то есть у спортсменов глобальная проблема в том, что он вообще неплохо ощущает свое тело, потому что тебя всегда заставляют работать на пределах своих возможностей, и всегда говорят еще, еще, еще. Ты в этот момент вообще не думаешь о расслаблении. Ты все время знаешь, как себя напрячь, но вообще не знаешь, как себя расслабить. Особенно постсоветские тренеры, да, там не было такого слова типа расслабить. Ну, понятно, что были массажи, но ты лежишь на массаже, и тебе больно. Тебе по факту все время больно. Ты идешь в зал, тебе больно, ты бежишь в кросс, тебе больно, ты идешь на массаж, тебе больно. Ты постоянно находишься в таком ощущении, что ты как бы должен работать на пределе. Но никто не учит совершенно умению расслабляться, ощущать, как у тебя расслабляется, потому что это не принято в большом спорте. Вообще вот это вот ощущение того, когда ты расслаблен, ты все время должен быть на максимуме. Это нелогично, но сейчас, естественно, уже методы, да, уходят вперед. Опять же, о том, чтобы идти в ногу со временем. То есть вот придумали классный метод коучинг, но почему его игнорировать, если это еще одна нога, которая может тебя удержать, ну, как бы в балансе? Зачем его игнорировать? Это как с Инстаграмом, да, сначала отрицание, гнев, да, потом принятие. Так и здесь. Можно принять, что есть еще новые методики, есть новые какие-то ресурсы, благодаря которым ты можешь быть эффективнее. Почему нет? Хотя бы попробуй почитать книжку, хотя бы попробуй просто там произвести эту медитацию, и ты поймешь, что, ага, есть какая-то черная зона, которую я даже не видел. Если нас слушают тренеры, родители, задавайте вопрос. То есть ваш игрок точно знает, как напрячься, и точно не знает, как расслабиться. А это очень важно. Где натянуто, там рвется.
Ты много сейчас объясняешь с точки зрения человека, который всю свою жизнь посвятил спорту. Если человек не из спорта придет в ментал-коучинг для того, чтобы работать со спортсменами, это вообще будет эффективно?
Как говорят среди спортивных психологов, главное, чтобы психолог был спортивный. правда, я думаю, что это сложно понять. Как бы это мое сугубо мнение. Я уверена, что есть какие-то крутые профессионалы, которые, наверное, очень имеют высокий уровень осознанности, наблюдения, такого интереса. Наверное, им нужно провести огромное количество интервью со спортсменами, узнать, какие процессы постоянно с ними происходят. Но я четко понимаю, что если бы я не пережила многих процессов внутри, как спортсмен, как тренер, мне было бы просто тяжело. То есть я бы работала по учебникам, а это не есть реальность. То есть я за то, чтобы знания, 100% знания накладывать на опыт. Опыт и какие-то свои ощущения. То есть что работает, что не работает, какие-то гипотезы. Со стороны обычного человека все, что происходит со спортсменом-юниором, это насилие, абьюз, неадекватное поведение. То есть обычному человеку это будет чуждо. Например, на меня детские слезы, правда, не производят никакого впечатления. Для меня может ребенок плакать 3 часа полета, мне вообще ок, потому что я с этими слезами живу. Ну, то есть, правда, ребенок может плакать, потому что ему тяжело, потому что ему себя жалко, не потому что его унижают или оскорбляют, он просто может себя жалеть, и это нормально, так защищается психика. Но если ты хочешь быть лучшим, то тебе нужно с этим научиться работать. Опять же, осознание конечной цели какого-то периода помогает игроку в данный момент не плакать, себя не жалеть. То есть, если он понимает, что он через полгода будет на шлеме, то это явно будет его мотивировать. Мотивация может для всех быть разная. Кто-то может мотивироваться тем, что он хочет подписать контракт с Найком и будет красивый на фотках в Найк одежде, а для кого-то это будет там топ-10 строчек, не знаю, ETF, WTA, ATP и так далее.
Я не могу выкинуть из головы фразу «Мне ваши слезы, что вода».
Ну, как говорил мой тренер, больше поплакаешь, меньше пописаешь.
Это классическая фраза, да, всех учителей.
Да.
Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то личная супервизия, как у ментал-коуча или поддерживающая терапия, куда ты ходишь сама разбирать как раз вот эти детские слезы?
Ну, понятно, да, конечно. Перед тем, как вообще пойти в коучинг, я прошла более 9 месяцев психотерапии. То есть я была сама в психотерапии, потому что мне нужно было с собой понять, что со мной происходит, какие процессы происходят, почему я так сильно выгораю. Нашла много для себя моментов, что я слишком трачу ресурс и беру ответственность там, где я не владею ей, расстраиваюсь там, что родители опять делает какую-то гиперопеку, что опять то, что мы проговорили, не работает, я за это расстраивалась, и мне нужна была поддержка. Поэтому, да, сейчас тоже присутствует иногда в моей жизни психотерапевт, поэтому, да, у каждого психолога должен быть свой психолог.
Это какой-то заколдованный круг психологов.
Нет, это правда так.
Да, я знаю. Ну, конечно, я же сериалы смотрела.
Да, супервизии тоже. То есть есть коуч, который наблюдает за сессиями, проводит там, а потом дают тебе обратную связь. Это очень интересно. Очень классно, когда мы обучались, это приходило прям целыми файлами. То есть нам давали обратную связь, где мы были директивны, где мы были поддерживающие, где мы были задавали такие вопросы или такие закрытые или открытые, где мы интересовались на разных уровнях. То есть есть уровень что я делаю для своей цели, а есть уровень кто, какой я, чтобы стать ближе к своей цели, да. У каждого есть какой-то герой, который его мотивирует, да, и это может быть даже вообще кто-то из семьи или из друзей семьи, может быть, это какой-то великий игрок, и в этот момент, когда тебе плохо, стрессово и так далее, можно подумать, а как бы сделал он. Ну, например, у меня там моя модель игрока, это просто боженька в теннисе, это там Федерер. Мне он очень нравится, я не знаю, вот посмотрела фильм про него, рыдала просто полночи. И можно подумать, а как бы сделал в этот момент Роджер? Да, это так очень абстрактивно, да, я не знаю, как бы он сделал, но, скорее всего, есть какая-то модель поведения, что он бы сдержался, он бы не психовал, он бы это прошел с достоинством, и если я хочу быть похожим на него, я тоже так могу пройти. Есть у нас сразу, предотвращаю ваши вопросы, не очень пример типа Кириса, не то, что плохой пример Саши Бубли, нет, но просто это другие моменты, и правда, дети тоже на них хотят быть похожими, в этом нет ничего такого. Саша может укоротить, и так делают дети, тоже с подачи могут укоротить. Это их модель ролевая, и это окей. Нужно найти своего героя.
Это сейчас будет признание, когда я не хочу заниматься спортом, я вспоминаю там, сколько тренируется Настя, и я такая, ладно, вот. Это меня мотивирует.
Вот.
Ну, так себе мотивация. Я вспоминаю, что говорила Юля по поводу лайфхаков, и задаюсь вопросом. Вот мы уже в одном предложении упомянули Кириса, Бублика, Федерера. Нет же, получается, единого шаблона,
нет,
какую давать работу спортсмену. То есть каждый раз, когда к тебе приходит новый человек, ты отдельно под него прописываешь всю программу, правильно?
Да, то есть это такое, когда мы обучались коучингу, нас сравнивали с аргентинским танго. Аргентинское танго — это незаученные движения. Там партнер ведет партнершу, в моменте. То есть это полная импровизация, полное подстраивание под партнера. И в коучинге коуч — это не врач, который ведет пациента, это партнер. То есть это как вторая голова, об которой можно подумать. Вторая голова, которая тебе отзеркалит определенные моменты, подсветит то, чего ты не видишь в своих слепых зонах, или, например, твои когнитивные искажения настолько другие, а есть, например, на 180 градусов другое видение человека. Поэтому мы опять возвращаемся к слову «индивидуальный вид спорта», «индивидуальный тренер», «индивидуальная программа ментал коуча», «индивидуальный подход ОФП», «восстановление». Это все индивидуально. То есть, насколько я знаю, что спортивные психологи больше работают с командами в моменте, да, того, как их там вместе поддерживали, чтобы они внутри. То есть я, например, не имею разрешения работать с командами. Я работаю, моя сертификация позволяет мне работать с людьми в одиночку. Чтобы получить возможность работать с командами, нужно пройти групповой коучинг или групповой психоанализ, там, ну, такие разные есть моменты. То есть я не имею права идти в групповой, потому что там совершенно другие процессы. Это процессы объединения, процесс того, что нужно поддержать внутри команды. У нас процесс то, что ты можешь сам себя внутри поддержать. Находясь на корте, должен научиться поддерживать себя сам, потому что никто тебя не может в процессе поддержать. Это разные процессы, да, и у каждого есть какие-то слепые зоны, у каждого есть классные рабочие инструменты, поэтому для кого-то, опять же, мы всегда испытываем гипотезу. Я четко вижу, что игрок, например, берет в работу какое-то упражнение, и он прям дает обратную связь. Типа, я вот в этот момент подумал об этом, а в этот момент подумал об этом, это сработало. А бывает, что он такой, да, я попробовал, еще раз попробовал, и что-то как бы я не понимаю разницы. И здесь, если у вас выстроено отношение, что ты сверху, а игрок снизу, он тебе никогда об этом не скажет. Он просто будет мучиться там, либо не делать это, просто игнорировать, либо он будет говорить, да, все работает, все работает. Работает, все классно. То есть вам нужно выстроить партнерские отношения, где вы, в общем-то, на одном уровне, и вы понимаете, что да, а что нет. Человек не должен бояться заявить, что, слушайте, это не работает со мной.
Ты не можешь работать с командой, но можешь работать с одним игроком из команды, правильно?
Да. Так, да.
Тебе проще работать, например, с индивидуальными видами спорта? То есть, условно, ты можешь сейчас взять гольфиста?
Да, вот сейчас у меня в процессе работы, вот мы закончили, кстати, на прошлой неделе, девочка фехтования. Из фехтования. Ну, то есть это такие же процессы, когда ты выходишь тоже один, у тебя вообще секундные такие вот поединки называются, да. Но у нас как бы чуть-чуть, я ее отпустила сейчас на месяц погулять, позаниматься со своей как раз-таки осознанностью, дала задание родителям. Такой кейс расскажу, что я понимаю, что у нас есть небольшая разница в менталитете, потому что она находится в Америке, но она русскоговорящая, и есть очень низкий уровень осознанности. Ну, то есть он прям вообще, то есть у нее всегда все хорошо, хотя это плохо. Она боится сказать о том, что, ну, как бы что-то там не так. И я отпустила, я сказала, что сейчас нет смысла тратить деньги на меня, вам нужно базово повысить уровень осознанности хотя бы на бытовом уровне. Дала родителям задание, дала ей задание, давайте встретимся через месяц, посмотрим, как вы сможете это проработать. Потому что ментал коуч, психолог — это не волшебная таблетка, это весь процесс. То есть это такой же поход в тренажерный зал, когда вы хотите накачать пресс, только то же самое, вам нужно упражняться со своим мозгом, отслеживать свои реакции, отслеживать свои решения, свои мысли, телесное поведение, да, то есть не то, что вы говорите, а то, что вы ощущаете в теле. Поэтому мы отпустили ее погулять, поговорили с родителями, и дальше через месяц мы созвонимся. Если какие-то будут сложные ситуации, где она плохо себя чувствует, всегда мне можно написать, всегда можно мне позвонить.
Ты сказала, что ты не врач, соответственно, у тебя нет врачебной тайны, и все, что вы обсуждаете с твоим,
нет,
как
есть.
Назвать?
Да.
Клиентом, окей. Да,
не подошло, мой вариант не подошел.
Да, так то, что вы обсуждаете с твоим клиентом, можешь ли ты какие-то вещи рассказывать потом родителям, или вот ты сказала, что это
разные ситуации. Ну, есть какие-то, вот, как сейчас я рассказала, процесс, это не, ну, ничего такого секретного, да, понятно, что не рассказываю какие-то внутренние процессы, это невозможно. Причем это, конечно, большой страх, что девочки внутри там идут к одному и тому же там психологу или коучу, боятся, что кто-то будет кому-то что-то рассказывать. Ну, это уже как бы на совести каждого человека. Я не рассказываю никакие процессы, потому что доверие, то, что мы говорили уже в прошлый раз, без доверия нету чистого уровня диалога. То есть если человек тебе не доверяет, он тебе не расскажет то, что он ощущает. То есть свои ощущения довериться, доверить можно только человеку, с которым ты чувствуешь безопасность. Есть какие-то моменты, которые мы обговариваем с игроками, и я говорю, могу ли я рассказать эту информацию маме и папе для того, чтобы они поняли, что ты ощущаешь и как ты воспринимаешь. То есть, например, были такие ситуации, родители говорят, он не так воспринимает слова тренера. И мы начинаем разбирать с родителями, как родители это видят, да, какие-то слова. Потом спрашиваем игрока. Игрок эти же слова точно так же произносит. То есть они говорят об одних и тех же фразах, но ощущения игрока совершенно другие. То есть родители это да все же хорошо, там это поддерживающие слова. Игрок говорит, это слова, которые меня вводят в страх и там, не знаю, в ощущение того, что я делаю что-то неправильно. Ты это подсобираешь, и ты говоришь, можно я маме или папе поделюсь тем, чтобы вы как бы более были в одной, да, динамике, чтобы ваша коммуникация вышла на такой ровный уровень, и вы делали одни и те же вещи. Игрок говорит, да, окей, но есть какие-то личные моменты, которые игрок говорит, нет, не хочу, или я просто даже сама не спрашиваю, потому что понимаю, что это не надо знать родителям, потому что родители, в общем-то, любят очень использовать в стрессовые моменты какие-то информации не в сторону игрока, а в сторону себя.
Вот тут, кстати, важная тема. Получается, что когда ты начинаешь работать с ребенком, кстати, это с какого возраста лучше делать?
По моей практике 14-15 лет.
То есть, получается, к тебе приходит родитель, и как бы он является заказчиком, но, скорее всего, он дает, не знаю, условный заказ. Хочу, чтобы мой ребенок играл хорошо. А ребенок тебе говорит, там, в итоге сессии вы понимаете, что он не хочет быть спортсменом вообще. Здесь как правильно выбрать дорогу? То есть ты отказываешься работать с этим ребенком? Или ты идешь за его желанием? Или за желанием родителей, пытаясь направить его туда, где будет спорт? То есть как здесь лучше развести?
Пока такой практики у меня не было, скажу честно. Но я бы в этой ситуации поступила так, что спросила бы игрока, как мы можем это донести родителям, давай вместе подумаем об этом, давай вместе выстроим какую-то стратегию, что ты чувствуешь, как ты вообще видишь свое, там, например, будущее, да, почему это не сходится с тем, что видит родитель, и как мы можем это все сбалансировать и поговорить все вместе. То есть такой небольшой адвокат внутри процесса. Такое бывает, но не именно по этой теме, но какое-то бывает такое, как адвокат ты выступаешь между родителем и игроком, и это нормально. Ну, то есть, как родители иногда говорят, что я на вам доверяют больше, чем нам. Ну, то есть в какой-то момент вот этого вот пубертатного периода они, правда, с родителями входят в такое контрсостояние, и они приходят ко мне на сессию, четко понимая, что сейчас час будет для них, о них, про них, и то есть для их результата. И, наверное, мы же ходим кушать на кухню, да, а не в спальню. То есть у нас для каждого процесса есть свое место. Вот для процесса того, чтобы обдумать какие-то вещи, есть сессия. Для того, чтобы провести время с родителями, это другое. То есть родитель не может быть вот этим вот коучем, потому что он как бы может, но это не та зона, она все время такая расплывчатая. То есть получается суточный коучинг, а хочется прийти, потренироваться на кор, да, и уйти там. Но в П прийти и уйти. Дальше какая-то должна быть жизнь не в этом бесконечном процессе.
Последний вопрос.
Да.
Нужно ли тебе подтверждать твою сертификацию, или ты вот один раз выучилась и теперь всегда mental coach?
Да, там, по-моему, раз в 3 года необходимо пройти тестирование, но там есть такой момент, что раньше сейчас для нас закрыли разные уровни, то есть есть еще повышение PC, это можно получить сейчас только за границей, поехав за границу, подтвердив, то есть у меня есть файл, где подтверждено уже более 400 часов процессов, практик с клиентами, показать эти часы, они могут позвонить любому из клиентов и узнать, правда ли это, что вы проходили коучинг, и дальше пройти, опять же, супервизию, да, определенно провести сессию на определенном уровне, и тогда можно получить высший уровень. То есть, ну, пока, так как я работаю, да, вот с такими определенными базовыми моментами, это не какие-то там супер нереальные запросы, но, конечно, хочется улучшать свой уровень, хочется учиться. Я читаю много литературы по этому поводу. В какой-то момент мне казалось, что я вообще уже просто столько всего знаю, что нужно это как бы, ну, реализовывать. Поэтому везде должен быть баланс.
Итог занятий с человеком — это то, что человек сможет без тебя самостоятельно жить и работать, или это какой-то процесс, к которому нужно постоянно возвращаться? Есть какой-то конечный результат?
Вообще идеальный вопрос. Да, коучинг, он работает для того, чтобы ты смог быть автономным, управляющим своими действиями, своими решениями на хорошем уровне. Есть, конечно, жизнь — это такой процесс, да. Например, мы поработали 3-4 месяца, ты ушел, у тебя пошли какие-то лучшие результаты, но потом что-то опять поменялось, ты пошел там с юниорами, во взрослый теннис или там что-то еще поменялось, тебе, может быть, нужны опять новые ориентиры или ты добился своих целей. То есть если мы садимся в самолет и пилот такой, ну, как-нибудь долетим до точки Б, и в облаках просто, ну, потерялся. Я думаю, вы бы не хотели с таким пилотом, да, лететь. Пилот летит по навигации, потому что в облаках как бы нет четкой дороги. Так и в карьере, то есть это, ну, вот, может просто метафорически представлять это. Коуч помогает простроить маршрут. Простроить маршрут, лучшую дорогу, быструю дорогу, качественную дорогу и привести вас быстрее к результатом.
Здесь могла быть интеграция Яндекс.Такси, кстати.
Или Авиасейлс,
например. Спасибо большое, Ян, что второй раз к нам пришла. Спасибо. Вот в прошлый раз я тебя сначала представляла как тренер юниоров и ментал коуч, а сегодня я представлю тебя как Яна Рыбчик, ментал коуч и тренер юниоров.
Спасибо.
Спасибо тебе большое. Мы все ссылки, как и в прошлый раз, оставим в описании. Обязательно, если не послушали первый выпуск с участием Яны, послушайте. Ссылки на соцсети оставляем, ссылку на сайт Яны оставляем. И если вам нужен навигатор, идите к Яне. Да. Мы все для этого сделали.
Поможем.
Спасибо, девочки. Сначала подпишитесь на нас, а потом идите к Яне.
И на Яну.
Спасибо большое за приглашение. Всем пока.